Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с поэтессой Людмилой Шершневой и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопрос о наибольшей заповеди в законе задан Христу Спасителю фарисеями и книжниками неспроста. Евангелист говорит, что вопрос этот некий законник обращает ко Христу с целью искусить его, то есть испытать, уловить Христа в неправильном понимании закона Моисеева. Уж кто-кто, а фарисеи и законники израильские – считали себя специалистами в законе, вплоть до мельчайших его предписаний. Синайское законодательство представляло собой довольно сложный свод законов, регламентирующих фактически все сферы жизни народа избранного, как религиозные, так и бытовые. Этот свод законов, собственно, и был нужен для сохранения израильского народа, и нравственного, и физического, и в своих частностях имел проходящее значение, поскольку по достижении главной цели – обретения спасения во Христе – закон исполняется и проходит. Впрочем, многие соплеменников Христа не прозревали, что перед ними во Христе как истинном Мессии и есть явление исполнения закона во всем совершенстве и полноте, и думали, что Спаситель нарушает закон. Христос же в своем ответе на вопрос законника указывает на то, что главный смысл закона – в любви к Богу и другому человеку. И действительно, эта наиглавнейшая заповедь была дана Богом еще в Ветхом Завете, но в ветхозаветных же условиях оказывалась для человека не вполне осуществима. А кроме того, со стороны самих хранителей закона, книжников и фарисеев, частным предписанием закона начинает придаваться чрезмерное значение, так что буква превозносится над духом, а наиглавнейшая заповедь о любви фактически оказывается в забвении. Недаром в Евангелии Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». С формальной точки зрения нет особой новизны в этой еще и ветхозаветной заповеди. Однако ее новизна в том, что теперь она подтверждена самим Христом, Его божественной любовью, которая простирается вплоть до Голгофы, нисходит до преисподних глубин земли. И может быть самым главным упреком, какой Господь адресует во время евангельской истории тем, кто, казалось бы, являлся средоточием всей религиозной жизни, как Израиля, так и всего мира тех времен, является упрек в подмене настоящей живой любви чисто формальной религиозностью, когда во главу угла ставится не Бог и не человек в его отношении к Богу и другому человеку, но внешние предписания закона, ритуала, обряда. Или когда на первый план выходит своего рода магизм в исполнении внешнего, тогда как внутреннее, или, проще сказать, живой человек, приносится в жертву этому магизму. Дальнейшая христианская история показывает, что человек в системе христианской культуры порой бывает не свободен от такого же рода опасности. Да, история Церкви совершается своим чередом, и дело спасения во Христе осуществляется на всей протяженности земной истории, но сам человек вне ясного мышления Христова, или, если оно по каким-то причинам оказывается замутнено, по-прежнему склонен подменять внутреннее внешним, заповедь о любви, обрядоверием или магизмом. И происходит это по вполне понятным причинам. Настоящая духовность, настоящая любовь требует от человека серьезных, в том числе и внутренних усилий, жертвенности и самоотдачи, тогда как гораздо проще заменить эти усилия соблюдением определенных правил и ритуалов, считая при этом, что это и есть жизнь духовная и религиозная, и что таким образом необходимые нормы в отношениях с Богом соблюдаются. Осознавая эту опасность, исповедующий себя христианином должен прилагать все усилия, чтобы ее избегать, а не почивать на лаврах в ложном сознании собственной праведности или богоугодности, как это и произошло с большинством книжников и фарисеев. Да и всякое церковное возрождение, восстановление или умножение форм приходской и монастырской жизни действительно угодно Богу тогда, когда ставят целью не только восстановление храмовых и монастырских стен, но прежде всего тогда, когда в этих стенах не забывают о живом человеке, о его нуждах, как духовных, нравственных, так и земных, физических. И когда Господь вопрошает книжников и фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын, и они отвечают «Давидов», то это, наверное, самый главный вопрос Нового Завета. Каково наше отношение ко Христу? Истинно ли оно? В самом ли деле мы видим во Христе Бога? Не забываем ли, с кем в Его Церкви мы имеем дело? И являемся ли мы в таком случае Церковью? Ведь именно на Христе, Сыне Божием и Сыне Давидовым, основано все здание нашего спасения. И, как говорит сам Господь, кто приткнется об этот камень, тот разобьется, а на кого он упадет, раздавит. Это не есть божественная угроза или устрашение. Это констатация того, какова на самом деле духовная реальность, в которую каждый человек рано или поздно призван войти.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Людмила Шершнева, поэт, член Союза писателей России, академик Петровской академии наук и искусств. Добрый день, Людмила.
Добрый день.
Людмила, ну, хотя вы и русский поэт, но живете в городе Севастополе, в Крыму. Это уже часть Украины с легкой руки Никиты Сергеевича, как все прекрасно знают. Как ваша литературная жизнь складывается в Крыму? Есть ли среда какая-то литературная? Проходят ли какие-то мероприятия в Крыму? Насколько комфортно там живется? Вроде бы страны родственные, славянские, но все мы знаем про те или иные напряжения в отношениях, которые порой возникают. И второй мой вопрос. Расскажите про себя, про свои публикации. Вы замечательный поэт, на мой взгляд. Ваши стихи даже в последний момент уже, правда, Виктор Ильич Калугин включил их в свою фундаментальную антологию «Молитвы русских поэтов». И они там представлены.
Я думаю, что лучше всего ответ на ваш первый вопрос даст мое стихотворение, посвященное Севастополю. «Благословенный Севастополь, отечество, любимый сын, тебя огонь гвоздил и штопал, ты возрождался из руин, ты стал последнею твердыней на русском Крымском берегу, и никогда вовек отныне не победить тебя врагу. Твоя судьба – учебник чести, пример потомкам на века. Мы выстоим, пока мы вместе, пока в твоей моя рука». 20-й год. Прощай, Россия. Уходят строем корабли вдаль, в неизвестность, в сумрак синий, прочь от отеческой земли, чтобы потом всю жизнь в безерте от Севастополя вдали хранить до самой смерти горсть севастопольской земли, чтобы до последнего дыхания тебя в молитвах вспоминать, когда весны благоухание навеет Крыма благодать. И снова май, и день победы, и над землей салют гремит. Многострадальный Севастополь, как сердце о тебе болит, бессмертный город русской славы. Защитник, воин и герой, судьбою отстоял ты право в одном ряду стоять с Москвой, и как бесценную святыню от Севастополя вдали хранят в России горсть севастопольской земли. Сегодня, к сожалению, в Севастополе русский язык, язык национальных меньшинств. Ну, все это сделано, конечно, с ведома украинских властей. И русские поэты, конечно же, борются за русский язык. 6 июня, день рождения Пушкина, это день
проходят
борьбы
какие-то мероприятия у вас
за русский язык. Да, ну, во-первых, в Гурзуфе у памятника Пушкина проходит всегда большой международный праздник поэзии. Там читают стихи и на русском языке, и на том, на котором пишут люди, потому что они приходят к Пушкину в этот день. И второй праздник проходит в Георгиевском монастыре, где поставили в прошлом году памятник Пушкину в честь его посещения Крыма в 1820 году. И там тоже большой праздник поэзии. Там батюшка Савати, настоятель монастыря, он настолько любит Пушкина, что даже своего сына назвал Александр Сергеевич.
Замечательно. А как ваша литературная судьба складывалась? Публикации пошли уже, так сказать, в перестроечные годы, бесцензурные, я имею в виду, то, что вы хотели, или публикации были еще в советские времена, ваших книг в каких-то журналах, антологиях?
Ну, во-первых, моя первая книжка вышла в 1971 году в Мурманске. И вот все писатели, которые основали международный праздник славянской письменности и культуры, это Виталий Маслов, Борис Романов, Владимир Смирнов и многие-многие другие мои друзья. Теперь им поставлены памятники, мемориальные доски в Мурманске. А у меня судьба сложилась каким образом? Первая моя книга вышла в 1971 году «Мгновение». Потом мы переехали в Крым. У нас болел ребенок, мы переехали в Крым. За свою жизнь я издала 9 книг. Причем судьба у них была разная. Предположим, вот вышла книга в Липецке «Лик любви». Это был 1999 год. За нее я стала лауреатом Государственной премии Крыма в области литературы.
Стихи любовного плана там были, да?
Стихи разные. У меня в основном все названия книг, вот «Свет любви», «Лик любви», «Любви счастливая душа». У меня спрашивают, а почему вот вы выносите слово «любовь» всегда?
Потому что Бог есть любовь, как известно.
Это,
да?
Во-первых. И во-вторых, потому что я считаю, что любовь – это единственное, ради чего стоит жить на свете.
Я хотел бы сказать, что Яна Суворова, замечательный духовный бард, автор, ее песни звучат довольно часто на радио Благовещения. Вот она написала цикл из 5 песен на стихи Людмилы Шершневой. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Она называется «Как милостив Господь».
Милостив Господь, Он дарит нам всю красоту изменчивого мира, всю свежесть утра травам и цветам, деревьям птиц, надежду душам сирым, всю свежесть утра травам и цветам, деревьям птиц, надежду душам сирым. Мне с ним легко и в пламени свечи я ощущаю эту Божью милость. Хотя казалось, боль не излечить, но в храме Божьем беды позабылись. Хотя казалось, боль не излечить, но в храме Божьем беды позабылись. Как милость милостив Господь, душа полна лишь жажды тишины и свет небесный. Такой откроет ракурс неизвестный, что верится, дотянем до весны. Такой откроет ракурс неизвестный, что верится, дотянем до весны. Ни дня, ни лет давно не тороплю, мгновением каждым дорожу бесценным. Сияние ландышей твоих в тот день весенний я не забуду, я тебя люблю. Сияние ландышей твоих в тот день весенний я не забуду, я тебя люблю. Как милостив Господь моих молитв, Он не отринул. Потрясений и обид, нечаянно сорвавшиеся слова, не стоит потрясений и обид, нечаянно сорвавшиеся слова.
Людмила, еще раз возвращаюсь к своему вопросу. У вас очень сильная любовная лирика. Что вызвало ее к жизни? Какие чувства, какие переживания? Сегодня не очень принято как-то писать о любви. Многие поэты обращаются к чистой публицистике. Борьба там за правильные, может быть, часто вещи. Но это борьба все равно. Это поэзия публицистическая. Даже вот иеромонах Роман последние годы, он не поет ничего. Он обратился к такой публицистике духовной. Но все-таки как сохранить и в душе любовь, и в творчестве сохранить любовь? Как вам это удается?
Ну, Господь мне послал в спутники жизни прекрасного художника Вадима Конева. И вот вместе с ним мы с 67-го года путешествуем по жизни нашей. И он оформил все мои книги, он художник прекрасный. И с 1999 года мы предприняли такую акцию, творческий проект «Русский Крым». То есть вот 12 лет мы живем то в Москве, то в Крыму. И за это время он сделал 83 персональных выставки, а я за это время вот издала несколько книг. Причем судьба ведь дарит не только такие прекрасные подарки, как художник. Когда мы проводили выставку в Большом Манеже в 2004 году, 14 марта, она называлась «Благословенный Крым», в этот день случился пожар. Это была наша пятая выставка в Манеже, 5 лет севастопольскому землячеству, в котором мы состоим. И у него сгорело 107 картин.
Тяжелейшее, видимо, переживание было.
А у меня сгорело «Избранное», вот за которое я стала лауреатом государственной премии.
Тираж, да?
500 штук, это вот полтиража. Это был юбилей землячества, приехали из Севастополя ветераны, из Москвы. Ну, я привезла книги, чтобы можно было и подарить, и почитать. И, в общем, в 68 лет мой муж остался на пепелище. Нам дали через какое-то время, не сразу, нам дали творческую мастерскую. И сейчас, только что у нас выставка прошла, посвященная Крыму, «Благословенный Крым» в Троице-Сергиевой лавре в Московской духовной академии по благословению архиепископа Верейского Евгения, ректора Московской духовной академии. Там были работы, посвященные Крыму, там были работы, посвященные великому славянскому философу Николаю Яковлевичу Данилевскому, чье 190-летие отмечается в этом году, 10 декабря.
Который тоже с Крымом связан, так сказать, своей жизнью.
Он там написал книгу «Россия и Европа», его великую книгу. Вот когда вы сказали о нашей антологии «Фундаментальный труд», вот время Данилевского, я считаю, должно приближаться с самой ускоренной скоростью, потому что 190 лет...
Есть непрочтенные авторы, которые в советское время как бы из контекста вычеркивались, и Катков, и Леонтьев, Константин, и публицистика Достоевского, и, естественно, Тютчев. Все это представители консервативной русской общественной мысли, и они нам близки, и близки, конечно, направлению Благовещения, потому что мы тоже стоим на позициях консервативных, на консервативных ценностях, на религиозных ценностях базируем свои взгляды на жизнь, на мир. Но я знаю, что в отношении Данилевского у вас целая кампания была, там были какие-то проблемы с его захоронением.
Она у нас серьезно. И продолжается, Евгений, эта кампания.
Потому
что я написала статью в 1995 году, за что философа Данилевского закатали под асфальт. Дело в том, что вот он похоронен между Форосом и, так скажем, Миласом.
Форос – скандально известное место, где Горбачев был в заточении.
Да. А Милас – это имение Алексея Константиновича Толстого, нашего прекрасного русского поэта. Сейчас это санаторий мэрии Москвы. Это имение Данилевский купил на свои собственные деньги в 1867 году. Там он написал свою великую книгу «Россия и Европа», где излагается его программа выхода России из кризиса. Каждой статьи этой книги Достоевский ждал, как голодный куска хлеба. Лев Николаевич Толстой в 1885 году пешком прошагал по горной дороге 22 версты, чтобы поклониться Данилевскому. Вот одного этого факта достаточно, чтобы сказать, кто такой Данилевский для России. Большую программу по увековечению памяти его, в общем-то, Ялтинский горосполком утвердил, потому что, в принципе, земля-то принадлежит им. Но в 1937 году его имение Данилевского было передано Севастопольскому морскому заводу за успехи там, в первой пятилетке. Но первое, что сделали они, бульдозерами снесли могилу Данилевского.
Обычно в советское время.
Да. Его жены Ольги Александровны Межаковой, еще 12 человек, в том числе художника Алексея Зрелякова, чьи работы есть и сейчас, поныне в Русском музее. Это приемный сын Данилевского. Вообще у него было 5 детей, и его называли великим садолюбцем и чадолюбцем. Потому что кроме того, что он был великий философ, он был исследователь, он был один из директоров Никитского ботанического сада, он всю свою жизнь провел в экспедициях и на Каспии, и в Северном Ледовитом океане, и Черное Азовское море, изучал проточные воды Крыма. Вот за все это хорошее потомки и снесли его могилу. Я имею в виду Севастопольский морской завод. Вот после этой статьи в Крыму был большой скандал.
Ну, захоронение сохранилось. Удалось найти
Евгений,
то место, где...
А что, есть даже план, где эти 12 могил обозначены. Потому что его родственники живут и в Москве, и в Америке, и в Германии. И к 175-летию большая выставка у нас прошла в Ливадийском дворце. Там же проходил симпозиум в поисках утраченного единства. То есть приехали и потомки красных командиров, и потомки дворянства из-за рубежа. И их всех привезли вот в Мшатку, так называлось имение Данилевского при его жизни и в то время, когда он писал свою книгу «Россия и Европа». И я помню этот день, когда приехали эти два икаруса с этими людьми, шел дождь, на асфальте лежали золотые листья, и вот там, где раньше была эта могила, просто были такие две вмятины от костров. Там же были пионерские костры, пионерский лагерь. А в конце концов, уже в последние годы, просто дискотека на могиле великого человека. И вот после этой моей статьи мы обратились к мэру Ялты, он отчитывался в Форосе перед регионом, я ему сказала: «Николай Борисович, вы же верующий человек, мы с вами встречаемся у одного духовника в Алупке, у отца Валерия. И как вы можете допустить, что на земле вам веренной вот такое творится безобразие?» Он сказал: «Люда, я просто не знал». Ну, через 2 недели, ровно в день славянской письменности и культуры, туда приехали и студенты, и заводчане, и школьники, и журналисты, и НТВ, и Первый канал. Все это было снято, установлен деревянный православный крест с Николой Чудотворцем, с иконочкой, и отец Петр, архимандрит Петр, настоятель храма Воскресения Христова в Форосе, отслужил молебен, осветил эту могилу. Это было в 1996 году. В 1997 году, в день Николая Чудотворца, там был заложен первый камень будущей часовни Николая Чудотворца.
Покровителя Данилевского.
Да, покровителя Данилевского. И там в такой стальной капсуле покаянное письмо нашего поколения перед Господом Богом за то, что вот было сделано с могилой Данилевского.
Слава Богу, что восстанавливается историческая справедливость. Людмила, ну, у вас замечательные стихи. Я хотел бы, чтобы еще там 2-3 стихотворения вы сейчас
я
прочитали.
Я еще 2 слова дополню. Сейчас там памятник поставили из черного мрамора, крест и открытая книга. И главная цитата из Данилевского, из его книги, что для каждого славянина после Бога и его святой церкви идея славянства должна быть высшей идеей. Я надеюсь, этот камень, который был заложен в 97 году, станет когда-то часовней. К сожалению, отца Петра убили. Совершенно зверски зарезали в 31 год. Если бы он был жив, он давно бы уже все сделал. Но я думаю, что
найдутся люди, которые
обязательно доведут это дело до конца. Я хочу прочесть стихотворение, которое называется «Свеча Иверской иконе Божьей Матери». Стихотворение о Москве. «Вратарница, открой в Москву врата, дай силы жить и научи терпенью, когда небес разверста чистота, даруй лишь Божью милость, вдохновение, всего лишь выдох, легкий ветерок, лишь вечности святое дуновение. На всю судьбу не запасешься впрок его неукрощаемым движением. Вратарница, призри меня в Москве, когда взойдет во тьме и канители рябины свет, как солнце в синеве, в сиянии снежном царственной метели. Москва моя, любимая моя, я проезжаю через две границы, чтобы святыням русского Кремля в благоговении сердца поклониться, чтоб надышаться воздухом твоим, чтоб русской речью волю насладиться. К тебе, Москва, стремится русский Крым, к тебе через таможни и границы. Не объяснить, а, впрочем, не понять, что ты, Москва, для русских иноверцу. Тебя, Москва, у сердца не отнять. А если уж отнять, так вместе с сердцем, с тобою, улыбаюсь и грущу. Я знаю, надо мной твой свет нетленный. Я зажигаю Иверской свечу, и мне открыты небеса вселенной».
Замечательные строки. Мне сразу, конечно, московский цикл стихов о Москве Марины Ивановны Цветаевой вспомнился, потом вратарница Сергея Сергеевича Бехтеева. Ну, еще нам прочтите, пожалуйста.
«Не предавать, не лгать, не называть вороньих перьев лебедя крылами и в суе никогда не поминать Господне имя, что всечасно с нами. Как просто все! Не осуждай, живи и радуйся, что новый день подарен, что в мире есть бессмертие любви, и Божий смысл начертан каждой твари, и не мелеет времени река, глициния в окне весеннем вьется, и мы с тобой бессмертные, пока душа к душе неудержимо рвется. Русская душа. Ах, русская душа! Распахнутость и воля! За други жизнь отдать, отечеству служа! И от Бородина до Прохорова поля честь русского клинка не запятнала ржа. О племя храбрецов! Отвага, доблесть, сила, салютов боевых, бессмертные огни! Я за тебя молюсь, любимая Россия, спаси твоих детей, Господь, и сохрани. Да будет смелость их тем оберегом силы, что сохранит от пуль, от смерти сбережет. Молитвой о сынах всех сыновей России сильна отвага их, что города берет. Да не коснется их предательство и горе. Надежда и любовь пусть от беды хранит и на вершинах гор, и в небесах, и в море. Да будет вера их, как самый прочный щит. От Крыма до Кремля мерцают в храмах свечи и смотрят с облаков отечества сыны, что на Сапун-горе и в катакомбах Керчи остались навсегда героями войны. Расплещется весна черемухой и синью, безудержно даря сияющие дни. Я небеса молю, спаси, Господь, Россию и Севастополь мой. Спаси и сохрани.
Спасибо. Еще одна песня в исполнении Яны Суворовой на стихи Людмилы Шершневой, поэта из Крыма. Она сегодня в гостях у нас в студии Благовещения. Песня под названием «Какое счастье быть с тобой».
Счастье быть с тобой, и обнимая плечи, в сиянье видеть пред собой, рождественские свечи. Душа от нежности дрожит, и плачет, и смеется, и никуда не убежит, и даже не прервется. Душа от нежности дрожит, и плачет, и смеется, и никуда не убежит, и даже не прервется. Счастье, чтоб спала за всю печаль и горе, за ночи черные без сна блистало в окнах море, и шелестел морской прибой. Во имя счастья быть с тобой, душа от нежности дрожит и плачет, и смеется, и никуда не убежит, и даже не прервется.
Людмила, ну что такое Крым православный? В какой степени сегодня многие русские укоренены в православии, в духовности, в русской культуре? У нас был в свое время издатель Дмитрий Лосев, но мы тогда, правда, передачи посвящали творчеству такой замечательной христианской поэтессы, связанной с Крымом, Натальи Даниловны Ануфриевой. Тем не менее, он несколько слов сказал и о своих изданиях, и о том, как православным живется в Крыму. Хотелось бы и ваш рассказ тоже услышать на сей счет.
В Крыму мы живем с Вадимом Коневым с 1975 года. За это время восстановлено много храмов, построено много новых храмов. И, безусловно, глядя, как люди тянутся, не только в дни больших праздников, а в любой день они могут приехать в Фарозский храм. Прекрасный храм, стоящий на высоте 400 метров над уровнем моря, и помолиться, поклониться памяти отца Петра, который погиб. Это его детская мечта была – восстановить этот храм из руин. Ведь этот храм был построен в 1892 году. На его освящении присутствовала императорская фамилия. И после революции, естественно, он был заколочен. Первый священник репрессирован, отец Павел Ундольский. Отец Петр мечтал с детских лет восстановить этот храм. И когда он принял в 90-м году, в 24 года, эту пороганную святыню России, он за 2 года восстановил этот храм. Ему очень многие люди помогали, потому что в нем была такая сила и такая притягательность, что в 92-м году, в 1992 году, к столетию храма, за свой творческий подвиг, за любовь к Господу Бога, отец Петр стал архимандритом. В 26 лет он получил это высокое звание. В 97-м, на Преображение Господня, когда привезли иконостас, восстановленный точно по старым чертежам, и уже это была последняя точка восстановления храма, его совершенно зверски убили. В этом году исполняется 15 лет со дня смерти отца Петра, и 15 лет сидят в тюрьме те, кто его убил, эти три мерзавца, по-другому их и не назовешь. Причем один из них – беглый солдат, которого он вернул в часть, который дослужил и вернулся потом.
Чтобы отомстить.
Чтобы не отомстить. Он пришел деньги взять. Говорили, что деньги за иконостас лежат у отца Петра в сейфе. А Москва рассчиталась по перечислению, по безналичному расчету. А вот эти вот три, я думаю, что это все-таки на их совести страшное преступление. Может, их уже и на свете нет, я не знаю. Но закладной камень часовня Николая Чудотворца так и лежит на этой земле Данилевского. На этой земле только ленивый олигарх не построил себе дворец. И у меня такое впечатление, что они или не читают газет, или не слушают радио, или им это просто глубоко безразлично, потому что 15 лет закладной камень, он у меня вот тут на сердце лежит.
Ну, на благие дела тяжело деньги-то собирать, не только в России, но и на Украине, как мы видим, потому что все строят все Подмосковье утыкано коттеджами, да, леповатыми этими, ужасными, многомиллионными. А часто бывает, что руины храма так отец Петр сохраняются неустановленными.
Восстановил, да, прекрасный храм. Я вот являюсь прихожанкой этого храма, и скоро я собираюсь как раз вот поехать домой, потому что я там бываю достаточно редко. 12 лет вот этой нашей программы «Русский Крым», а выставки наши были и в мэрии Москвы, и в Московской городской думе. 10 выставок в Московской думе городской. Это говорит о том внимании, с которым руководство Москвы относится к Крыму.
Есть ли у вас стихи, кстати, посвященные отцу Петру или православным святыням Крыма, или храмам, или иконам, которые там тоже имеются, чудотворным? Прочитайте что-нибудь из них.
Я прочту стихотворение, посвященное памяти отца Петра, памяти архимандрита Петра, Фароцкий храм. Там, где весны цветастый полог шумит и шелестит под ветром, где день, как век, жесток и долог, а век — одно мгновение света, там, где сирень лиловым глазом в распахнутое небо целит, где семь крестов сияют разом над церковкой, да кто оценит? Там, где обрыв, где море шорох, где волны выше гор в зените, где тонких юбок пышный ворох, как пена моря, извините, весь этот обморок и морок, весь этот мир в полдневной лени непредсказуем, слишком дорог, как ты пред Богом на коленях. Зачем весь мир, театр бесслезный? Зачем идет игра без правил? Зачем, беспечной, несерьезной, ты душу мне свою оставил? Она мне руки обжигает, она горит и не сгорает, и там, где утро свет мерцает, в прохладном воздухе витает. Рукой взмахнешь, качнет крылами, она в ответ и воспарит, как ангел, что кружит над нами и друг от друга нас хранит. Вечные мгновения. Там такая осень колдовала, золотой листвой украшала зеркало прозрачного пруда. Ветер шелестел листвой маслины, и рассвет был тающим и длинным, словно звуки в слове вечном «да». Свет и нежность нас соединяют, ведь любовь не ждут, не отменяют, и она приходит не спросить, ждали вы ее или не ждали, не бросайте, не было печали, чтобы впрямь печалью не платить. Золотые осени страницы, каждый шорох стелится и длится, поцелуи словно звездопад, мне осыплют волосы и плечи, и пойму я, что еще не вечер, если мне подарен этот взгляд. Пусть подольше длится эта нежность, не обидит в суете небрежность, впрочем, хватит небу диктовать. Господи, да будет Твоя воля мне не знать предательства и боли поцелуй Иудин испытать. Господи, ведь нужно так немного, чтоб была счастливою дорога, просто ощутить тепло руки на Твоем плече и помолиться. Пусть мгновение это дольше длится, и щека касается щеки.
Я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Яны Суворовой. На мой взгляд, это лучшая песня в этом цикле, песня на стихи Людмилы Шершневой. Яна Суворова – замечательный автор. Песня удалась. Вот сами сейчас послушайте, и я думаю, что вы со мной согласитесь. Песня, которая называется «Я в ответе за тебя пред небом».
За тебя пред небом, перед звездами и облаками, перед дождиком осенним и снегом, перед умными и дураками. Как мы жили вдали друг от друга, не могу представить отныне. Мне с тобой гора ярче луга, без тебя вся земля мне пустыня. Мне с тобой гора ярче луга,
друга. Без тебя вся земля мне пустыня. Защитить от напастей и от рока слепого и злого. Брошу в море монетку на счастье, вы с небес заветное слово. И мудрей соломоновых притчей, и возвышенней флейты волшебной. В этой жизни безумной нищей голос твой мне звучит во вселенной. Твой звонок меня сразу разыщет среди неба и тверди гранитной. Сохрани тебя, Боже Всевышний, милосердный и сам беззащитный. Сохрани тебя, Боже Всевышний, милосердный и сам беззащитный.
Людмила, а кому посвящена вот эта песня, которую мы сейчас услышали в исполнении Яны Суворовой? Очень тонкая мелодия, прекрасно вот чувства и автора переданы интерпретатором, певицей, композитором Яной Суворовой. О ком она?
Это стихотворение моей дочери Насти. К сожалению, ее уже нет на белом свете. Она 7 лет назад скоропостижно скончалась. Тромб оторвался, и мы потеряли единственного ребенка.
Ну, песня очень-очень глубокая. Я думаю, что, может быть, ее и какие-то эстрадные певцы могли бы исполнить. И, в общем-то, она способна украсить репертуар любой звезды нашей эстрады. И, может быть, ну, все в руках Божьих, так и случится со временем. Уже в завершении нашего разговора у меня просьба сказать несколько слов о вашем муже. Легко ли двум творческим личностям, так сказать, сосуществовать? Он замечательный художник, я видел его работы на выставке. Работы действительно очень глубокие, очень тонкие. И нет ли стихотворений ему посвященных?
Ну, в принципе, все мои книги ему посвящены. И, кстати, он все мои книги и оформлял. Ну, надеюсь, мы еще с ним что-нибудь сделаем.
Ну, конечно, у вас очень много работы, творческая, так сказать, сила присутствует. И я думаю, что еще будут и циклы новые поэтические, и новые издания. И будет, конечно, шире ваше творчество становиться, более широко известно нашему читателю, потому что, к сожалению, ну, имя Людмилы Шершневой не настолько популярно, не настолько знакомо ценителям, любителям поэзии, но, может быть, после нашей передачи кто-то заинтересуется ее творчеством.
Я вернусь еще к нашей теме в отношении славянского единства, в отношении Данилевского. В этом году будет отмечаться 190-летие Николая Яковлевича Данилевского, и было принято 2 года назад обращение ко всем, кому дорог Данилевский, кому дорого славянское единство. И по его увековечению принимали решение и Верховный Совет Крыма, и Ялтинский горосполком. И здесь, в Москве, мы передавали в разные инстанции, в том числе выставка была в Государственной Думе России впервые в жизни, выше всякого земного блага, так считал Данилевский с идеей славянства. Я надеюсь, что все-таки все это воплотится в жизнь, что мы, в общем-то, написали в этом документе. Я даже думаю, что стоит обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства Медведеву, потому что Данилевский заканчивал тот же самый университет, что эти великие наши люди. Ленинградский государственный университет заканчивали Медведев и Путин, и даже я его заканчивала. А Николай Яковлевич учился в Санкт-Петербургском государственном университете. Он читал лекции петрашевцам, за что он отсидел 100 дней в Петропавловской крепости, был сослан в Вологду, где нашел счастье своей жизни, свою жену Межакову Ольгу Александровну. Это внучатая племянница Игнатия Брянчанинова. Вот я надеюсь, что, может быть, и наш патриарх, святейший патриарх всея Руси, который показал нам прекрасный пример отношение к русской истории, а нынешний год – это год русской истории, и был заложен памятник Гермогену, святителю земли русской. Вот я надеюсь, что будет и памятник Данилевскому, и его книга «Россия и Европа» придет каждому русскому человеку.
Спасибо. И в завершение, пожалуйста, стихи.
«Кружат облака весенние, льется Божья благодать. И счастливое мгновение не осмелюсь я считать. То, что было, не забыла, чем душа была полна, чем без меры одарила синеокая весна. Дышит море в переулках, бьется сердце гулко-гулко, тишина, уединенность, отрешенность расстояний. Это нежность и влюбленность, и подснежников сияние. Поднесу к губам цветы. Я люблю тебя, а ты?» В общем, я думаю, что если каждый человек, просыпаясь утром, скажет: «Господи, пошли мне нечаянную радость», он обязательно встретит любовь. Я верю в это. Об этом говорят все мои книги.
Спасибо. И для нас тоже была нечаянная радость познакомиться с творчеством замечательной русской поэтессы из Крыма Людмилы Шершневой. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Голубок сорвался со стропил, извиня крыльями, вылетел в открытую дверь. За ним еще. Тихо было. Драб сидел, разинув рот. Васька стоял у стойла и поглядывал на лошадей. «Хорошо-с», — продолжал Сидор. «Поговорят и затихнут. Только вода капает, сверчки отзываются, а там вон в колодце булькает что-то».
«Что булькает?»
«Неизвестно, а булькает.
И вот опять слышу, этот самый губошлёп вздыхать начнет. Ах! Ах! Тяжело так, будто в горы идет. У него, конечно, внутри боль, кровь больная в нем ходит. Ну и больно ему. И тяжело, конечно, после такой парадной жизни и на водокачку по кругу ходить. Потом, значит, черед за этой, указал Сидор на Вотина. Начнет чесаться, плечи у ней болят. Чешется и хнычет, тяжко ей. Плечи болят, а ты хомут надевай и в работу становись. Чихает она, конечно, а может и хнычет. Хны, хны. А сахарная? Спросил Васька.
Ты погоди, дай сказать. Сахарная, много ты понимаешь, да. И вот похнычет, похнычет, даже неприятно слушать. А это-то уж опосля всех, сахарный-то, шептаться начинает. Остальная-то и дур, а губошлёп-то бум-бум. Всех опять подымает, растревожит. А я лежу и все, конечно, понимаю. Ну и пойдешь им овсеца подсыпать. Возьмешь фонарик, притихнут все. Стоят это, будто спят. А на глазах-то мокреть мокро. Да. Ну, теперь покажу вам всю механику.
Какая огромная механика! Мы все взирали на Сидора, как на существо из другого мира.
Уж я вам ее в дело приведу. Видней будет. А ну-ка, господин Губошлёп, пожалуйте в строй. Марш! А в компании ему прихватим стальную. Он поискал глазами. Самая их пора. Он вывел лошадей из стойл и поставил на круглый бревенчатый помост, посредине которого стоял высокий и толстый столб. Вотина и сахарная
повернули головы и смотрели. Сидор надел на лошадей хомуты, накинул на кольца хомутов крючки с прикрепленными к ним ремнями, концам которых были привязаны палки с толстыми крючьями, и зацепил этими крючьями за крюки на концах бревен, вделанных в высокий столб. Лошади стояли покорно, опустив головы. «Теперь мы им глаза завяжем». «Зачем же им глаза завязывать?» «Обязательно. Кружить они будут. Так вот, чтобы головы-то у них не закружились, а то упадут». «Ну-с, теперь пошла машина! Эй, фить!» Он свистнул. Лошади подались вперед, согнув шеи и вытянув ноги. Хомута врезались в плечи. Скрипнула, треснула где-то наверху, громыхнула, затряслась водокачка. Забили глухо копыта по навозному выбитому помосту, и толстый столб стал медленно поворачиваться. Оц, теперь глянь-ка на этом столбу вверху колесо поворачивается. Видать?
Видать,
повторили мы трое. Так-с. А на том колесе вставлена дубовая решетка, как все равно решетчатый барабан. Видать? Вот. А вон лежит круглая балка, и на ней, значит, тоже колесо-барабан. А на барабане клинья дубовые, кулаки. Видать?
Видать?
И вот эти кулаки как раз друг за дружкой в решетку попадают. Она вертится, цепляет за кулаки, и то колесо поворачивает. Тот, значит, столб лежачий поворачивает. Теперь сюда идем. Вон, конец этого столба, где лежит. А на нем самое большое колесо, водяной называется. А на нем цепи железные. Видать? Вот. А на цепях бадьи короба. Теперь, стал быть, колесо водяное вертится, а цепь петлями за кулаки на нем цепляется, и кружится цепь, стал быть. С этого боку вниз на ней ползут пустые короба. Как доползут до самого низу, где вода в громадной ванне стоит, зачерпнут, и уж по этой стороне вверх идти начинают. Вон она ползет, бадья-то, полная, плещется даже. А за ней пониже он еще выползает, а там еще. Он доползла до самого доверху, валиться начинает на колесо, а вода из нее хлещет. А куда хлещет? В корыто под колесом. Вон оно. Оттуда по желобу в бак бежит. Вон он, на столбах стоит. Там ведер 1005 воды. А уж из бака по трубе в земле туда подает, к баням. Махнул Сидор рукой в сторону огородов. Вот и все устройство.
Вот они, цепи и короба, и колеса. И как все просто. Да, теперь все казалось мне простым, и уже не это теперь занимало меня.
Остановлю я, и все кончится. Нет воды. Значит, я здесь самый главный гвоздь. Вот и качаем животинками. Отдохнем часок-другой, и опять. Так всю жизнь и будем качать. Эй, милая, Будя, закачались.
Он даже не сказал «тру». Лошади понимали его голос. Они остановились сразу и тяжело дышали.
«Трудно», — сказал Сидор. «Оттого и калеки все. И тихие они. Сюда попала, пропала. Как покружится, уж никуда ей дороги нет. Уж у ней в голове того», — покрутил он пальцами. «Ходит все. Даже и тошнит иной раз. И за все ее старание ей капут. Откачает последний годок и на живодерку. Вот какая им планида судьбы. Эх ты, сахарная, и будет от тебя завтра один прах земли. Мы молчали. Сидор отпряг лошадей, вытер потные плечи сеном и отвел стойло. Они шли с трудом, покачиваясь. Должно быть, у них кружилась голова. Я смотрел на сахарную. Она все так же трясла головой в кормушке. Голубок звонко затрепетал крыльями и опустился ей на спину. Старый губошлеп, Он стоял рядом с ней через перегородку, опустил ей на шею свою мягкую морду. «Друзья», — сказал Сидор, — «никогда не погрызутся, а то лизать начнет. Стоит дурачок и лижет. Она только щурится. Знаю я их очень хорошо. Потому я в кавалерии служил, и мне даже вот здесь печать приложили. И глаз пулей вырвала. Здорово поцеловала. И Сидор долго рассказывал нам, как он защищал Севастополь, как ему на глазах самого Нахимова вырвало глаз и как ему пожимали руку генералы. Он стоял перед нами во весь рост. Теперь он не был страшен, и все мы смотрели на него, как на героя. А еще час назад Голубок тихо расхаживал по спине Сахарной. Милый Голубок. Ее завтра возьмут? Сидор, возьмут ее завтра? Ничего не поделаешь. Принесет 3 целковых и поведет. Да провались они и 3 целковых-то. Разве мне не жалко? Да я с ними как с людьми живу. Только они у меня и есть. Он отвернулся к двери и стоял, насвистывая что-то. Какие 3 целковых? За шкуру. Так уж заведено. Ваш папашенька изволили положить. Коновал лошадь возьмет, а мне за ее, значит, за шкуру 3 рублика. Драп из-под лобья смотрел на Сидора. И Васька смотрел. Чего они так смотрят? Было тихо на водокачке. Голуби иногда срывались и, позванивая крыльями, перелетали к лошадям и рылись в кормушках. Значит, и всех их так. И губошлёпа, и стальную, — думал я. «Рад он!» — шепнул мне Драп. «Получит 3 целковых!» Его глаза блеснули под насупленными бровями, и в них я узнал знакомое выражение, с каким, бывало, он налетал на мальчишек в драках. «Так-то, молодой хозяин», — сказал Сидор, раскуривая трубочку. «Так и жизнь человеческая. Кружишься, кружишься, а потом... Только, конечно, у нас отрада есть. Хозяин у нас есть. Самый главный хозяин. Он каждого приютит и обласкает. Да, он не скажет, что пошел, мол, вон такой-сякой, вот тебе пачпорт». У него даже и с самым последним человеком, даже с жуликом и еще чего хуже, будет хороший разговор. Драп спросил хрипло: «А где ж такой хозяин живет? Должен знать самого главного хозяина. А кто сказал? Придите ко мне все труждающие, и я вас всех успокою». «Ну, не слыхал?» «Нет», — сказал Драп. «И ты не слыхал?» — спросил Сидор Ваську. «Не», — задумчиво протянул Васька. «Ну, баринок знает. Молодой хозяин должен знать. Уж ли не знаете? Как же это так? Я не знал. Мне было стыдно, что я не знал того, что знал Сидор». «Господь Бог и Иисус Христос», — сказал мне Сидор. «Он наш главный хозяин. Он не посмотрит, что у тебя там руки в навозе, что Сидор с лошадьми живет. У него это без значения. А как придет Сидору конец, он сейчас и скажет: «А ну-ка, Сидор кривой, поди ко мне. Ты утруждался, вот тебе за это успокоение. У нас есть, стало быть, отрада, да, а у животинки того нет. От рождения и болих к ей сейчас коновал приходит, и разговору никакого».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.